Время свое они всецело посвящают высокой политике, международной и внутренней. Им известны также детали советско-германских отношений, которые не снились даже Литвинову. Отвлечь от пророчеств их можно только процессия рабов в хитонах, внезапно показавшись на Ришельевской улице. Рабы с галдением останавливаются на углу, вслед за ними движутся патриции в тогах. За преторами бегут какие-то начальники когорты, пращники. За пращниками следуют тяжело вооруженные воины и секции совторг служащих биржи труда. Шествие замыкает разнокалиберная толпа, которая несет в кресле очень тощего Юлия Цезаря. Делается шумно и скучно. Всем становится ясно, что Вувку пошло на новый кинематографический эксцесс, он опять ставит картину избыта древнеримской империалистической клиники. Подъехавшие на семи фаэтонах кинорежиссеры устанавливают римско-одесский народ шпалерами. Статисты, стоя на фоне книжного магазина «Вукопсилки», машут ветками акации, потому что на пальмы не хватило кредитов. Граждане города, не нанятые в римляне, с омерзением смотрят на действия родной киноорганизации. После триумфа фаэтоны с режиссерами трогаются в направлении общеизвестной Одесской лестницы. Туда же несут Цезаря, закусывающего на своей высоте бубликами семитати. На общеизвестной Одесской лестнице снимаются все картины, будь они из жизни римлян или петлюровский гайдамак, все едино. Если турист располагает временем, то ему стоит подождать судебного процесса, который обязательно возникнет по поводу постановки римского фильма. Есть в Одессе и другие достопримечательности, может быть, и уступающие в полезности триумфу Цезаря, но зато более поучительные. Но это уже специальность не чудака, а скорее наших достижений, ибо не одними хороводами Вувку может похвалиться Одесса. Чудак. 1929 год, номер 13. Молодые дамы, понюхайте этот цветочек. Спасибо, я его уже нюхал. Радиолекции о конном спорте обычно начинают с такими словами. Лошадь, надо по правде сказать, существо далеко не умное. К сожалению, и здесь, в небольшом докладе об особом сорте молодых советских дамочек, приходится начать теми же словами. Советская гурия, надо по правде сказать, существо далеко не умное. Главные ее признаки легче всего обнаружить на семейной вечеринке со шпротами и вином, которые для важности перелито в стеклянный бочонок. В продолжении всего пира молодая хозяйка ударными недомолвками старается дать понять гостям, что таких шпрот, такого вина никак не найти на вечеринках, кои устраиваются враждебными ей гурьями. К концу вечера хозяйка уходит в угол комнаты за колеблющейся ширмы и возвращается оттуда в новом костюме. На ней голубая куртка с белыми отворотами. Такие же отвороты украшают ее голубые брюки. Сшито все из ткани, употребляющейся на теплую подкладку к попахам. Мужчинам становится неловко. Они не смотрят в сторону хозяйки и стараются отогнать всплывшие внезапно мысли о ее нелепом аристократизме. Но это не удается, и гости грустнеют. Что же касается хозяина, то его глаза сверкают сумасшедшим огнем. Он доволен своей женой и победоносно поглядывает на гостей. Однако голубая или оранжевая пижама — только начальная веха в деле изучения очаровательных молодых хозяек. Иногда гури можно узнать сразу по имени. Ее никогда не зовут Прасковья или Марии или Инны. Она носит имя, высоко приподнятое над нашим пошлым миром. Ее зовут Бригитты или Мэри. Среди гурий в ходу также имя Жея. Считает, что Жея звучит тоже лучше и изящнее, чем Анна. Совершенно естественно, что обладательницы торжественного имени и голубых брюк с белыми манжетами неприятно вести свой род бог знает от кого. И время от времени Гурия, о которой всем ее знаком, точно известно, что ее отец по сию пору честно служит перронным контролером на Сызранско-Вяземской железной дороге, начинает тревожный разговор о своем папаше.